Пуччини, Тоска. История создания. Мысль о Тоске впервые появилась у композитора в 1789 году. Тогда он просил издателя Рекорди, занимавшегося его делами, поговорить с французским драматургом Сарду о разрешении использовать его драму в качестве основы либретто. Но Рекорди не отозвался на просьбу Пуччини. По-видимому, он считал, что знаменитый писатель не пожелает иметь дело с начинающим автором. В 1895 году Пуччини наконец увидел пьесу на сцене. Это было во время гастролей во Флоренции знаменитой французской трагической актрисы Сары Бернар, для которой Тоска и была написана. Желание создать оперу на этот сюжет охватило композитора с новой силой. Его увлеченность не была случайной. Каждому итальянскому художнику время борьбы за освобождение его родины от иностранных угнетателей было особенно дорого. Дед Пуччини, Доминика, республиканец, живший в годы наполеоновских войн, трагически погиб в период реакционного переворота 1815 года, и композитор вполне мог представить его на месте героев Тоски. Пуччини неизменно вдохновляла возможность соперничества, соревнования. В «Манон Леско» он шел по стопам Массне, при создании «Богемы» столкнулся с Ленкавалло, над оперой «Тоска», либретто которой написал Илика, уже начал работать Франкетти. По настоянию композитора Рекорди расторг договор с Франкетти и заключил его с Пуччини, передав ему права на либретто Илики. В 1796 году к сотрудничеству был привлечен Джакоза. К тому времени первоначальные наметки либретто вызвали горячее одобрение Верди, которого особенно взволновал текст предсмертной арии Каварадосси. Весной 1899 года Пуччини в Париже встретился с Сарду и получил согласие на использование драмы. Годом позднее состоялась еще одна встреча композитора с драматургом, на которой были согласованы все изменения, внесенные в пьесу. В основе Тоски события, развернувшиеся в Риме вскоре после победы Наполеона в битве под Маренго, победы, совершенно неожиданные, одержанные тогда, когда в Италии уже праздновали его поражение. Сарду вывел на сцену подлинных исторических лиц, использовал множество подробностей, предельно конкретизировал обстановку действия, которая происходит на протяжении суток, с утра 17 до рассвета 18 июня 1800 года. Такая трактовка давала благодарный материал для традиционной исторической оперы, которую и собирался писать Франкетти. Но Пуччини стремился к другому. По его настойчивым требованиям все второстепенные детали были убраны, сюжет предельно упрощен. Из пяти действий осталось только три, в которых сосредоточены завязка, кульминация и развязка трагедии. События развиваются подобно опущенной пружине. Основных действующих лиц по существу три. Изменен характер героини. У Сарду это типичная шикарная дива, к тому же считающая грехом свою любовь к художнику-вольнодумцу. У Пуччини Флория – большая артистка, верная дочь своей страдающей родины. Премьера Тоски состоялась 14 января 1900 года в Риме и прошла довольно успешно, хотя реакция публики не была однозначной. Критика тоже высказала разноречивые суждения. Лишь после нескольких спектаклей успех начал нарастать. Тоска – музыкальная драма, основанная на конфликте между силами мрака, угнетения с одной стороны, и света свободы с другой. В центре ее три образа – жестокий и бесчеловечный Скарпия, мягкий, лиричный с чертами жертвенности Каврадосси и самый индивидуализированный, яркий и развивающийся Тоска. Опера пронизана выразительными мелодиями, которые звучат и в завершенных ариозных эпизодах, и в речитативных сценах проникают в оркестровую ткань. Действие первое. церковь Сант-Андреа де Лаваль. Три сокрушительных аккорда открывают оперу. Они далее всегда используются для характеристики Скарпия, зловещего шефа римской полиции. Эта фигура беспощадного, хотя внешне утонченного человека, олицетворяла реакционные силы Италии, где Наполеон в 1800 году считался апостолом свободы. Сразу после этих вступительных аккордов поднимается занавес. Взору зрителя открывается внутренний вид церкви Сант-Андреа де Лавалле в Риме. В одну из боковых дверей входит дрожащий от страха в оборванных одеждах человек. Это Анджелотти, бежавший из заключения политический узник. Он скрывается здесь, в церкви в капелле Атаванти. Его сестра, маркиза Атаванти, спрятала под статую Мадонны ключ от этой семейной капеллы. И сейчас Анджелотти лихорадочно ищет его. Несколько тактов вступления предваряют сцену появления Анджелотти, основанную на его неустойчивых, тревожных, как бы задыхающихся темах. Наконец, найдя его, он торопливо отпирает решетчатую дверь капеллы и спешит укрыться в ней. Едва он скрывается, входит Ризничий, принесший еду и необходимые вещи для работающего здесь художника. Он занят своими мыслями и о чем-то говорит сам с собой, направляясь к месту работы художника слева. Он недоволен тем, что в образе святой проступают черты одной из прихожанок.
Et chancilla Domini, Дies mi secundum verbum tuum, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis.
Che fai?
Recito l'Angelus.
Появляется наш герой Марио Кавародосси, художник, который приступает к работе над образом Марии Магдалины. Картина стоит на мольберте, она наполовину закончена. Он поет арию «Свой лик меняет вечно», в которой сравнивает черты своего портрета с чертами своей возлюбленной, знаменитой певицы Флории Тоски. Ария Кавародосси – таинственная гармония, широкой мелодией гармоничного плана, оттеняется монотонным бормотанием Ризничева.
Già sono in penitenza.
contenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno della croce. Eccellenza, vado.
Fai il tuo piacere.
Vieni al paniere, fa penitenza.
Fame non ho.
Oh, mi rintrecce. Vai con te, se chiunga.
Резничий уходит. Кавардосси обнаруживает Анжелотти, который, думая, что церковь пуста, вышел из своего укрытия. Его испуг при виде художника тотчас сменяется радостью, ведь Кавардосси его старый друг, и теперь художник не оставляет несчастного беглого узника в беде. Их разговор, однако, прерывается настойчивым стуком в дверь. Это пришла Флория Тоска. Едва заслышав ее голос, требующий, чтобы ей открыли дверь в церковь, Кавардосси заталкивает своего друга обратно в капеллу, чтобы он там спрятался. Появляется Флория. Она изумительно красива, великолепно одета и, как большинство красавиц, легко поддается чувству ревности. На сей раз ревность в ней возбуждает портрет, который пишет художник. Она узнает в портрете белокурую красавицу, и ему стоит определенного труда успокоить ее. Флория не может долго сердиться на своего возлюбленного, и к концу их любовного дуэта они договариваются о встрече сегодня же вечером на его вилле после ее вечернего спектакля во дворце Форнезе. Большая дуэтная сцена влюбленных проникнута искренним горячим чувством. После ее ухода Анджелотти снова появляется из своего укрытия, и Каварадосси уводит его, чтобы спрятать в своем доме. Теперь приходят новости о поражении Наполеона на севере Италии. Церкви священники ведут приготовления для торжественного богослужения по этому поводу. Но в разгар этой подготовки входит Скарпия, который, как шеф полиции, разыскивает беглого Анджелотти. Со своим сыщиком Спалеттой он находит множество доказательств того, что беглец скрывается именно здесь. Среди улик – веер с гербом от Таванти. Он хитроумно использует его, чтобы возбудить ревность Тоски, который сам пылает страстью. Большая сцена Скарпия и Тоски драматургически противопоставлена сцене влюбленных из первой половины акта, разнообразна по настроению. Начинается богослужение. В церковь входит большая процессия. И пока звучит «Те Деум» в честь победы над Наполеоном, Скарпия стоит сбоку. Он надеется, что сможет избавиться от своего конкурента, используя для этого ревность Тоски. Если его план удастся, Каварадосси должен оказаться на эшафоте, а Флория Тоска будет принадлежать ему. Перед самым падением занавеса он преклоняет колено во всеобщей молитве перед шествующим кардиналом, хотя все его мысли поглощены его собственным дьявольским планом. Заключительный монолог Скарпия «Иди, Тоска» звучит зловеще на фоне органа и католической молитвы.
Тоска,